Podfm.ru представляет.
Салам алейкум, камера радостная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто даст паспорт, Тома?
На маяке.
Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Брындятина» рассказ по заверениям Рустама Ивановича сенсационный. И предваряя вот в нашем узком коллективе эту передачу, Рустам Иванович бил себя в грудь и кричал: «Да я все детство, да вы все детство думали о том, почему же так все устроено». И, наконец, и Рустам это? Иванович вчера настолько понял, что как все устроено
что
было.
Что таблетки пил,
да, что не мог уснуть и принимал димедрол, пачками жрал, чтобы заснуть. Потому что лежал и ворочался.
Это сенсация. Это сенсация. Потому что, ну, насколько я понимаю,
да,
большинство людей в нашей стране, нашего поколения...
Ну.
Этой информацией не владеют, они с ней просто не сталкивались.
Может быть, и не нужно.
Надо, обязательно. Сегодня продолжаем мы цикл передач, которые будут посвящены отечественным брендам, российским, советским, и в частности...
Аэрофлот будет?
Тут
Аэрофлот
почему будет.
Я считал, как 90 лет?
Добролет. Добролет раньше же авиакомпания называлась. Вот, ну, в начале там 20-х. А сегодня о Сбербанке поговорим. Да, тем более, что история у крупнейшего кредитного и финансового учреждения страны, ну, более чем длинная, да, там в 1842 году она началась. Но прежде чем я расскажу вам историю Сбербанка.
Пушкин не успел кредит получить.
В Сбербанке.
Кстати, вы знаете историю? Вот Чайковский же сегодня родился, так. Петр Ильич. Какая интересная была история. Он назанимал бабок. Причем и на себя, и на своих родственников.
На дружков своих.
На дружков, да. И на дружков
своих. Их же
своих,
надо, да, было красиво,
да,
одевать,
так, короче говоря, да, представляешь, он занял 3000 рублей, а это огромные деньги, да? Ну, наверное, в пересчете на сегодняшнюю сумму, но зелени, наверное, косарей 100.
Да,
ну, наверное.
Что?
Долларов.
Ну, я думаю, долларов. Да.
Я думаю, 90.
Примерно,
хорошо, 99-999.
Ну, примерно так, да. И представляешь, прикол в чем? Написал письмо министру внутренних дел. Потому что, говорит, вы единственный, кто меня знает, а царь меня не в курсе, что я есть. Вы мне, пожалуйста, дайте 3000 без процентов. Я потом отдам, а у меня серьезное положение такое материальное. Не могу писать музыку, не отдав долги. Это был Победоносцев. Он отнес бумагу императору. Тот лично из своих расходов дал Чайковскому эту трешку вообще безвозмездно. И причем потом похороны оплатил композитору.
Царь.
Да.
Какой
да.
Царь был добрый.
Но если
если говорить о Сбере, то можно было, ну, вот первый вклад открыть, минимальный вклад был от 50 копеек до 300 рублей. Пополнять можно было десяточкой. Вот так вот.
И 300 это максимум?
300 максимум. Ну, вот на начальном этапе, когда только сберегательные кассы начали работу.
Он как государственный сразу возник?
Ну как, это же сберегательные кассы, потому что до сберегательных касс в России была история с вдовьими кассами или сиротскими кассами, когда ты выплачиваешь... Ну, это была больше история...
При потере кормильца.
При потере кормильца, но это была уже история, по большей части, наверное, страховых обществ, которые тоже были организованы там в конце, получается, 18-го, в начале 19 века. То есть, по сути, ты выплачивал небольшие отчисления ежегодные, и после того, как тебя, ну вот...
Грозой убивала, в общем говоря,
семья осталась без кормильца, она получала как раз вот эти вдовьи деньги из этих страховых касс. Значит, ну об этом чуть позже. История денег вообще очень же интересная. Русских денег, конечно, да. Во-первых, надо разобраться с этимологией слова рубль вообще. Тоже
рубль
очень интересно.
Рубль — все понятно.
Как? Ваша версия, давайте.
Кусок серебра рубили пополам.
Не очень верно. Не очень верно. И с этим тоже разберемся. Это одна из версий всего лишь,
что
Сергей Валерьевич.
Деньги, деньги в России были деревянные.
Нет,
вначале.
Деньги в России не были деревянными.
Откуда деревянный рубль в возражении?
Во-первых, значит, давайте разберемся с фразой «погнаться за длинным рублем», «гоняться за длинным рублем».
Давай.
Почему?
Длинный кусок серебра.
Длинный кусок серебра, потому что можно было нарубить себе и короткого куска серебра.
Нарубить бабла.
А из чего рубили-то?
Из чего
рубили? Ваши варианты. Кусок серебра-то как сам по себе назывался?
Алюминий.
Еще варианты. Алюминий,
полушка.
Хорошо. Полушка, еще. Гривна.
То есть хохлы. У хохлов брали деньги.
Смотрите, вообще центром...
Вы поосторожнее, а то у нас уже один выступил. День телевидения.
Центром денежной эмиссии, по большому счету, до там начала 16 века...
Были монголы-татары.
Нет, был Новгород.
Так.
В Новгороде...
Который входил в Ганзу.
Да. Там в обращении была гривна. Что такое гривна? Это кусок серебра. Сколько? Действительно, 400 грамм, весом 400 грамм. Вот из
Но
него...
Это очень много.
Вот смотрите, из него получались рубли. Был мерный рубль. Мерный рубль — это ровно половина гривны. Гривенка, так называемая.
Погоди, рубль — это полгривны.
Полгривны.
200, сейчас один к пяти.
Смотрите, 200 грамм серебра получается. А вот деньги уже рубили из рубля.
Которая деньга.
Деньга. А деньга, сколько, понятное дело, этимология слова, ну, тюркское
какое?
Слово.
Тенге.
Какая часть? А вот смотрите, внимание. В Новгороде умудрялись нарубить из вот этого куска серебра, который назывался рубль, порядка 200-216 денег.
Из рубля.
Из рубля.
Из 400 Значит, грамм. То есть полграмма.
Ну, где в районе, да, полуграмма весила вот эта деньга.
То есть, знаете, как вот некоторые эстеты режут колбаску тоненько, чтобы она такая прозрачная была на свет.
Абсолютно.
А так же и
точно.
Серебро да, фигачили.
Да, да, ну, резали практически на свет. Значит, смотрите, долгое время действительно считалось, что слово рубль происходит от глагола «рубить». Ну, потому что банально рубили. А оказалось-то на самом деле корень «руб», по мнению специалистов, которые занимались этим вопросом, означает слово «край», «кайма». И связано это с технологией выплавки самого серебра. Потому что выплавлялось оно в два этапа. Ну, знаете, ну вот, когда выплавляется, ну, сталь, допустим, та же самая. И был шов. Вот этот шов как раз, потому что этот кусок...
Рубчик, типа?
Рубчик, да, рубец. Более того, посмотрите, на украинском, на белорусском и в польском рубец, и на сербо-хорватском — это шов. И кайма. Таким образом, ученые говорят о том, что термин рубль можно отнести к глаголу «рубить». И, собственно говоря, но следует больше понимать как слиток со швом.
Как вы любите вот разбираться в наших словах.
Да-да-да. Слиток с рубцом. Смотрите, несмотря на экономическое доминирование Новгорода, московским князьям и царькам, конечно же, это не нравилось.
Каким это царькам?
А
князькам,
князькам, князькам. Давайте, так, князькам московским это не нравилось.
Да.
И они постоянно хотели перенести вот этот центр...
Царь подъезда.
Нет, ну смотрите, они пытались перенести вот этот центр эмиссии в Москву.
Да.
И в конце концов, после того, как...
Из-за этого Новгород-то нагнули.
Конечно. Во-первых, московские князьки были заняты междоусобными войнами. Очень долго не могли договориться, но в конце концов на московском престоле оказалась первая женщина, Елена Глинская. Она похоронила своего мужа Василия Третьего.
Так, схоронила.
Схоронила, да. Энергично взялась за правление, передала все военные дела и вот эти междоусобные...
На аутсорсинг?
На аутсорсинг своему любовнику.
Какому?
Вот. Как Иван Телепнев Овчиен Оболенский.
Как вот, Овчиен?
И... У него визитка сложная Овчиенко?
Была. Овчиене. Овчиене Оболенский.
Овчине?
Овчиене Оболенский. И вот смотрите, 20 марта 1535 Овчине, года...
Овчине, а не Овчине.
Овчине?
Овчине, Оболенский. Ну, дайте там короткую
Иван
рекламу.
Иван Телепнев Овчине.
Овчине Оболенский.
Хорошо, будет пускай так. Овчине.
Италия.
Да.
Дядя на маяке.
Ну что ж, друзья мои, Рустам Иванович просвещает нас, как у нас было прежде.
Да. Итак, разобрались, да?
С этим рубль, все понятно.
Рубль — это половина, это гривенка от гривны, 200 грамм. Это кусок серебра, из которого рубили дальше уже деньги. Деньги — тюркское слово. Рубили
полграмма.
Полграмма серебра. Значит,
а что можно было
Елена
тогда купить
Глинская
на полграмма серебра? Ну давайте пофантазируем, примерно.
Но это,
на очень, деньгу.
Это очень много денег было. Очень много, да. Курса нет. Курс попозже появится. Где-то все-таки в веке 18-м, в 19-м. Об этом тоже поговорим. Значит, смотрите, Елена Глинская уже 20 марта 1535 года она отменила обращение вот этой новгородской деньги в московском княжестве у себя. И сказала, теперь мы будем печатать московские деньги. Чем отличались московские деньги, которые печатались из этих же рублей?
А,
понятное дело, да. А что было на новгородских деньгах?
Колокол.
Нет, не колокол, меч был.
Меч.
И копейка, соответственно, понятное дело. И они причем установили курс, по которому производились эти деньги, рубились. Соответственно, из рубля московского, грубо говоря, рубилось меньше копеек.
То есть они занимались монетовредительством?
Монетовредительством. Это очень долго продолжалось. Смотрите, ну, а вообще первая рублевая монета была с обозначением
достоинства.
Вы помните,
что нельзя было советские деньги сжечь?
каком
это
плане
это каралось Сбербанком.
Об этом тоже поговорим. После того, как к власти пришли большевики, что происходило вообще с монетарной политикой-то в постреволюционной России?
А вы все вот это расскажете?
Все
в
расскажу.
В рамках истории про Сбер.
Ну, потому что это напрямую связано со Сбербанком.
Хорошо.
Значит, смотрите, первый рубль, первая монета была отчеканена в 1654 году только. А там уже появилось действительно слово «рубль». Это в ходе денежной реформы произошло Алексея Михайловича.
Как раз украинцы к нам присоединились добровольно.
Однако этот рубль, ну как добровольно?
Ну как это добровольно? На Переславской раде они решили, что
лучше
с этими.
А воевали мы с кем?
С поляками.
Вот. Очень интересная, да, история? А вот теперь тут самая главная сенсация.
За веру православную.
Православную. С речью посполитной речью.
С басурманами.
Да, да, да. Смотрите. Значит, 1654 год. Правда, этот рубль находился в обращении не более года. Вот. Поскольку содержание серебра в этой монете, которая была отчеканена, было меньше, чем в 100 копейках.
А не все ли равно народу, из чего сделаны деньги?
Как не все ли равно?
Ну, если
с этим связана вся денежно-кредитная политика вообще любого банка.
Нет, я к тому, что вот, например, вы достаньте любой свой бумажник, да, там что 1000 рублей, что 5000, бумага-то одна и та же, просто надписи разные. Правильно? Ну, а народ, какая разница, сколько там серебра?
Да, даже реально было.
Они же не химики.
Это же какая-то была драгоценный металл.
Ну, итак, значит, Алексей Михайлович.
Сейчас рубль, очень цифровой.
Вот рубль, не обращается уже, как рубль, Алексей Михайлович.
Рубль продержался всего один год. И, кстати говоря, именно при Алексее Михайловиче во время событий, связанных с войной, с Польшей, с Речью Посполитной, в России были введены в обращение медные деньги. А ввел эти деньги в обращение Афанасий Ордин Нащёкин.
Афанасий Фет знаю.
Ну, подождите. Значит, очень интересная личность. Тут важно разобраться...
Ордин или Один?
Ордин.
Хорошо.
Ордин Нащёкин. Значит, один из псковских деятелей был приближен к императору, в конце концов стал канцлером. Почему он предложил ввести в обращение эти медные деньги?
Да. Вот,
впоследствии это все привело к медному бунту, когда власти вынуждены были отменить хождение медных денег в России. Значит, мы находились в состоянии войны с Польшей.
Да.
В Польше тоже были введены в обращение те же самые медные деньги. Ввел их в обращение человек, которого звали...
Понятовский.
Нет, сейчас скажу. Тито Ливий Боратини. Или Буратини с двумя «т».
Буратино.
Буратини, да. И, слушайте, вот наконец я докопал. Во-первых, помните, папа Карло говорил, знал я тут семейство Буратино, знал папу, маму и детей Буратино, и все они жили счастливо. Так вот, вот этот Тито Ливий Буратини происходил из очень известного рода венецианских ростовщиков, которые сужали под проценты деньги по всему миру. Более того, он был очень образованным и первым предложил в Европе современную систему меры весов. Метр он предложил. Одним из первых. Правда, его метр отличался на 5 сантиметров от существующего сегодня метра. Но неважно. Он первым, кстати говоря, поднялся на пирамиду Хеопса. Первым
из кого?
Первым из людей.
Первым из фараонов?
Первым из людей.
Из ростовщиков.
Значит, он же предложил одним из первых летательный аппарат наряду с Леонардо да Винчи. В общем, был очень образованным, и он оказался...
Оба были первыми.
Да, оба были первыми. Он в свое время оказался в Польше.
Да.
А в Польше как раз не хватало денег для того, чтобы расплатиться
с
войском со своим, которое воевало как раз за Украину с нами.
За Украину.
За Украину.
То есть Украина здесь не принимала участия.
Не принимала участия.
Только давала дорогу.
Денег не было.
Да.
И он обратился к полякам с следующим предложением. Слушайте, а давайте я вам напечатаю медные деньги.
Да.
И эти деньги стали называться буратинками в Польше.
Да.
Причем они договорились, что это будет, ну знаешь, ограниченная эмиссия этих денег медных.
Да.
А в конце концов он просто...
No limit, как в Америке.
No limit. Более того, он получил в аренду монетный двор польский полностью, там на несколько десятков лет.
Сегодня
и
напечатал... Какая система-то у них?
Ну, резервная система.
Тоже в аренде.
Это все было, смотрите, внимание, в 17-м, ну, получается, да, там середина 17 века. Он начал бесконтрольно чеканить эти монеты медные. Соответственно, курс резко понизился. Их покупательная способность снизилась. Опять же, начались медные бунты уже в той же самой Польше. Более того, они привлекли его к суду, который он выиграл, и они вынуждены были
подкупив своими медными деньгами суд.
И они вынуждены были ему отступных заплатить, внимание, 1,5 миллиона уже новых своих денег, которые злотые. Это все вот конец...
Которые уже из золота?
Которые уже были, да, из золота и уже чеканились уже в Германии. То есть очень интересная история. Теперь Буратино. Замечательное произведение Алексея Толстого.
Так это в этом ваше потрясение.
В этом
Буратино,
мое потрясение.
Вам не
Буратино.
Заслуг,
значит, все мы знаем, что, конечно же, это вольная интерпретация классического итальянского произведения. Пиноккио. А, значит, работу над этим произведением Толстой начал там в 20-х годах, потом на 10 лет забросил и в 30-е уже вернулся. Но самое главное, хорошо, с Буратино разобрались. Это реальный персонаж, который существовал. Это один из величайших аферистов 17-18 столетия. С этим разобрались. Самое главное,
кто папа Карло?
Ладно, да, кто папа Карло? В вашем понимании, кто папа Карло?
Кто? Это да. Этот папа римский.
Так, еще варианты.
Кто еще-то? Карло какой-нибудь там десятый.
Меня всегда волновал сюжет, который в корне отличается от итальянской сказки.
А что, более... в чем разница? Разница только в одном.
Так.
У того Пиноккио нос рос, когда он врал.
И да. Думаете, что и вот эта картина была нарисована в доме у папы Карло? И почему папа Карло...
Очаг.
И почему папа Карло говорит, что за этой картиной скрывается настоящий театр? Оказывается, для того, чтобы прибавить немножко ноток авантюризма в эту, и как бы, чтобы это произведение было актуально в то время, когда оно появилось, произведение-то для взрослых, внимание.
Намек.
Значит, папа Карло — это величайший русский драматург, ну, Константин.
Дмитриевич Паустовский.
Нет, Константин Станиславский. Так. Соответственно, если мы берем его антипод в этой сказке, то Карабас-Барабас. Внимание, кто
Станиславский,
это?
Станиславский.
Кто второй
Немирович,
великий?
Немирович Данченко.
Нет, а еще второй?
Шукшин.
Ну, Сергей Валерьевич.
Ну, кто
Всеволод
там?
Мейерхольд. Теперь внимание. У них
было посадить.
Внимание, вопрос.
Противостояние двух режиссерских школ, двух подходов. Но самое интересное. Плетка в руках Карабаса-Барабаса. Это пистолет, наган, плетка, но это
плетка сленговое слово.
Это потому что Мейерхольд ходил с пистолетом
постоянно
и держал этот пистолет на репетициях перед собой на столе. Но самое-то интересное, кто такой сам Буратино-то?
Кто?
Ну,
артист?
Максим Горький. И сосна итальянская, на которую он в книжке, значит, взбирается.
Смотрел?
Нет, это Капри, остров где итальянский, он где он сидел, находясь в эмиграции.
Короче теперь... говоря, нас все детство травили туфтой, ребята.
Точно.
Все детство туфта. Мне
нравится.
Дорогие друзья, итак, сегодня Рустам Иванович преподает там курс нашей истории.
Да.
И история финансовая. Сегодня в Брендятине речь о Сбербанке идет. И мы сегодня узнали, что среди русских денег первой была гривна. Ее уже рубили на рубли. Да?
Так.
А рубли рубили на деньги. И деньга была где-то 5 грамм серебра. Да? Золотом мы не пользовались, серебряные были.
Первая рублевая монета при Алексее Михайловиче появилась.
Да.
Остановились мы на истории, связанной с произведением Буратино Алексея Толстого.
Литература начала советской власти, она была полна намеков. У Ильфа и Петрова, значит, произведения все наполнены современными им событиями. Мы это воспринимаем сегодня как просто литература. А на самом деле сплошные намеки. У Алексея Толстого тоже, да, в Буратино. Так кто такой, значит, напомните, папа Карло это Станиславский.
Так.
Кто?
Карабас-Барабас.
Мейерхольд.
Буратино сам это
а
Максим Горький.
А зачем он ходил с пистолетом-то? Мейерхольд.
Боялся.
Кого? Чекистов?
Ну, чекистов и бандитов.
От чекистов невозможно защититься
пистолетом.
Надо договариваться.
Это же был автомат. Нет, держал на всех репетициях перед собой.
Так его все-таки, наверное, взяли за незаконное хранение
оружия. Может быть. Так, с этим разобрались. Значит, Пьеро.
Да.
Пьеро.
Мальвина интересна.
И Мальвина интересна. Ну, с Мальвиной все просто. Мальвина это Мария Андреева, любовница. Чья? Любовница Горького Буратино, Горький Буратино.
А у Горького была любовница?
Да. И более того, она была жена? Значит, любовница. Она была очень образованной.
Так.
Мария Андреева. Значит, она была очень образованной, получила хорошее образование, поэтому Толстой вставил в свое произведение сцену, где Мальвина учит Буратино. Помните?
Чему? Макать нос в чернильницу.
Ну и, собственно говоря, Пьеро. Это Александр Блок.
Значит, как ее? Мария...
Мария Андреева.
Андреева.
Да, и Пьеро это вот Александр Блок. Тоже русский...
Актриса она была.
Актриса,
что-то
конечно.
Вылезают какие-то современные фотографии. Да. Ну-ну.
Вот, с этим разобрались.
А кто Пьеро?
Пьеро Александр Блок.
Так он же умер тогда уже. Ну, нет, причем, голодухи.
Причем тут умер или не умер. Ну, произведение, да, в 35-м году оно появилось на свет уже, начали его печатать. Ну, тут
всё, хотел в Финляндию просился.
Да, значит, с этим разобрались.
Отъезд. Но откровение. Валива.
Нет, откровение для меня, потому что для меня было непонятно. Все же выросли еще на советском фильме, да, 70-х годов, где Буратино зачем-то вот срывает вот, холст этот, открывает на эту дверь и оказывается шатер. В театре. Да, вот для меня это была загадка. В чем прикол? Ну, как бы вот в чем смысл? Золотой ключик к чему? Борьба, на самом деле, двух режиссеров, да, вот подходов к режиссу. Не знаю, не знаю. Я так понимаю, на стороне получается Станиславского, если папа Карл добрый.
Не так верю.
Вот. Не верю, да. Значит, с этим разобрались. Что касается самого Буратини, в 1682 году он покинул этот свет, вот, ну и оставив
сейчас
наследство...
на том чеканит.
Да, чеканит на том свете. В кредит тоже, наверное, медные деньги.
Ну, деньги ему вернули.
Да.
Чертяки.
Ну, но самое главное осталось, этот термин остался, буратинки. Очень много находят сейчас кладов и на той же Украине.
Котируются?
Котируются, котируются. Правда, клады очень большие. Ну, то есть сразу находят много буратинок. То есть
там это обваливает нумизматический
курс, да, курс этих самых денег. Значит, смотрите, главная реформа, которая была проведена уже Петром Первым в начале 18 века, и он ввел, собственно говоря, понятие копейки, потому что рубль при нем еще все-таки делился на деньги, а он ввел деление именно на копейки, и появилось 100 копеек в одном рубле. Да, рубль весил 28 грамм тогда серебра, вот, это была денежная новая система, более того, все страны остальные европейские, именно от нас переняли вот эту, получается, десятичную систему, которая образует...
Серьезно?
Да, да, да. Это наше. Это наше нововведение было. То есть 100 копеек там, получается... Рубль делился, да, на 100 копеек.
100 копеек? Сейчас я сам хотел продолжить, но нечем.
Нет, нет, нет. Смотрите.
Полушка, всякие вот эти вот.
Ну, это все было до этого. Значит, следующая реформа, которая была проведена глобально. Мы говорим о каких-то, ну, крупных событиях, которые происходили вот на финансовых рынках и связанные именно с монетарной политикой Российской империи. Следующий вид ты уже проводил реформу, это конец 19-го столетия. Тут очень интересно, а с чем же связаны вот эти проблемы, которые возникли уже в 20 веке, в начале 20 века. Понятно, русско-японская война, понятно, Первая мировая война, финансовый кризис, который разразился, да, но, опять же, история с вступлением России в Первую мировую войну. Да, с введением золотого стандарта, да, появлением золотого рубля, жесткой привязки курса национальной валюты к стоимости золота. Значит, все это было сделано. Но вступление России действительно в японскую, в русско-японскую войну и впоследствии в Первую мировую войну привело к тому, что нарушился наш торговый оборот. А, кстати говоря, баланс. Значит, смотрите, в этом балансе...
Вы знаете, да, что во время Столыпина... Вернее, к 13-му году, я вот слышу такие цифры, наш экспорт преобладал над импортом там в несколько раз.
Проблема была в следующем. Мы все-таки вот уже, какую мы третью программу посвящаем отечественным брендам, все-таки проблема была в следующем. Российская империя, царская Россия была, конечно же, аграрной страной. И основную...
Четыре пятых населения.
Да, и, собственно говоря, основные продукты и основные товары, которые уходили на экспорт, они были тоже
это
связаны...
консервы.
Да ладно, консервы. Ну вот, пожалуйста, это был хлеб.
Хлеб.
Мы вывозили хлеб. От нас вывозили хлеб. И, как ни странно, основным покупателем наших товаров, нашим внешнеэкономическим партнером, как сегодня бы сказали,
Германия.
Была Германия. На нее приходилось треть всех наших товаров, всего значит, треть
друзья,
нашего товарооборота.
Вы представляете, да, какие, значит, безграмотные люди были. Кстати, в правительстве же один из главных защитников войны, идеи войны, был Николай Николаевич. Это дядя императора, который командовал сам войсками нашими, да, и вот он представлял партию войны, да. Вы представляете, треть всего импорта приходится на страну,
Германию.
в которой вдруг мы начинаем воевать. Ну, не идиоты ли?
Идиоты. Более того, сразу же после начала войны, понятное дело, этот рынок банально закрылся для нас. И мы перестали получать валюту. Ну, соответственно, золото. Вторым рынком, как ни странно, была Англия. И только дальше, и только после уже Англии и Франции. Ну, то есть, реально, рынком основным сбытом для нас была Германия. Вот смотрите, структура экспорта в довоенном, да, до Первой мировой войны. А, значит, в структуре экспорта 90% составляли продовольственные товары и сырье, причем на хлеб приходилось 40%. Ткани, нефть, сахар, металлы всего составляли 10% от вывоза. Вот. Более того, кстати говоря, проблемы-то с какими еще? Почему для нас очень был важен экспорт? И почему мы так обрушились? Наша финансовая система обрушилась в начале Первой мировой войны. Банально вывести хлеб, там крупу, сахар, за рубеж было проще и дешевле, чем вывести ее, допустим, куда-нибудь, все эти товары в Сибири. У нас банально не было огромного количества железных дорог. То есть у нас железных дорог было меньше, общая их протяженность была меньше в 7 раз, допустим, чем в той же Германии. Иногда доходило до смешного, что сахар торговался в Англии дешевле в 3-4 раза, чем его можно было купить где-нибудь на рынке в Москве на оптовом, да, или в Санкт-Петербурге. То есть реально мы существовали только за счет своего экспорта, ну, поступления внешние.
Так, значит, всегда так и было.
И поэтому сложно действительно пришлось, как только для нас закрылись эти валютные поступления. Более того, да. Англичане же, мы вынуждены были обратиться на рынок внешних заимствований. Понятное дело, сужать нам начали англичане. Сужали они нам под конские проценты, как сейчас бы сказали. Если американцам они сужали под 4-5%, то нам сужали под 9%. Более того, они требовали в качестве гарантии наше золото. И каждый год с начала Первой мировой войны мы вывозили около 40-50 тонн золота. Именно уже в Великобританию. Именно не в качестве оплаты своих долгов, а в качестве гарантии. И это золото, как мы знаем, не вернулось.
Потому что большевики сказали, что мы не будем платить по долгам.
Понятное дело. Значит, а что делали британцы? Мы эти деньги занимали, они нам сужали. Эти деньги мы их занимали и покупали, опять же, британские товары. Но чаще всего эти товары были американскими по происхождению. Что делали? А какую они схему проворачивали? Они на деньги, которые, опять же, сужали американцев. Значит, получали от них товар в качестве оплаты. Его за собственный кредит. Нам. А уже нам перепродавали, получается. Ну, то есть, получаешь, да, ну, как сейчас бы коммерсанты сказали, ну, два конца, как минимум, люди наваривали на тех товарах, которые поставлялись в царскую Россию. Да, поэтому, конечно же, в конце концов, когда большевики пришли к власти, сначала временное правительство, появились керенки, помните, да, эта история. Ну, и вот период, наверное, с 17 по 22 год, это период абсолютного безвластия и хаоса, потому что деньги печатали вообще все. Все очень известные. В Сибири свои деньги были, в Средней Азии были другие деньги, на Дальнем Востоке были там четвертые деньги, в Москве ходили там третьи. Ну, короче, на каждом заводе даже были собственные деньги, боны так называемые. Потом они стали основой для появления так называемых совзнаков. Когда на одном из заводов в Петрограде уже, поняв, что девальвируется вхождение деньги быстрее, чем люди могли бы получить даже ту же зарплату и купить хоть каких-то продуктов, они ввели собственную систему расчетов, привязали их жестко к курсу, который был до революционной, до Первой мировой войны, и стали и в ходу появились боны именно этого завода. На них можно было приобрести в местном магазинчике на территории этого же завода продукты питания. В конце концов, боны этого завода стали котироваться за пределами этого предприятия, их стали принимать к оплате и другие магазины. И в конце концов, за этим за всем наблюдал один из чиновников советской тогда еще, одного из первых советских госбанков, который создавался. И он предложил ввести параллельную систему денежную в советской уже России. Одна система это золотых червонцев, которые впоследствии появились, и одна система совзнаков. Положение было простым. Зарплата выплачивалась в совзнаках, допустим, вхождение были вот в крупном хождении совзнаки. Допустим, при вашем обращении в банк, при открытии счета четко привязывался этот курс совзнака к курсу червонца, который был на момент открытия вклада. И выдавались же опять же ваши накопления в совзнаках, но опять же по курсу, который был привязан к червонцу на момент выдачи вашего вклада.
Нужна стабилизация.
Стабилизация, да? Курса банальная нужна. Теперь к истории. Ну и понятное дело, в конце концов, очень красочно описана история с хаосом, который происходил в финансовой системе Советской России в фильме «Свой среди чужих». «Свадьба в Малиновке». Помните, когда один из главных героев говорил: «Сейчас нарисую денег, давай расплачусь за товар». И там один из писателей вспоминает, что он расплатился в омском ресторане деньгами, которые сам нарисовал накануне у себя дома на квартире. То есть реально, просто денег не было. И предпочтительнее было расплачиваться, использовать натуральный обмен, товар на товар.
Это очень напоминает начало 90-х.
Начало 90-х,
да. То есть,
да.
Только, конечно, в более таких ужасных масштабах, да, но тем не менее.
«Свадьба в Малиновке», да. Значит, что интересно, теперь об истории Сбербанка. Действительно, 1 марта 1842 года, столица Российской империи, открывается первая сберегательная касса, которая служила прообразом именно сберегательных касс. Значит, посетило ее в этот день 76 вкладчиков. Открыли они счета на общую сумму в 426 рублей. Значит, информацию об этом знаменательном событии напечатали местные газеты, все петербургские ведомости и «Северная пчела». Было и такое средство массовой информации в Санкт-Петербурге. Значит, смотрите, слоган. Слоган сберегательных касс.
Сегодня какой слоган?
«Быть рядом», по-моему, что-то такое. Всегда, да? Всегда рядом. А там был следующее. Значит, это середина 19-го столетия. «Береги денежку на черный день». И призывалось в этих рекламных материалах относиться...
На черный день 1991 года.
Значит, и в рекламных материалах... Да, и в рекламных материалах настойчиво предлагалось сочувствием относиться к вновь открывшимся сберегательным кассам.
Как с сочувствием?
Ну, с сочувствием. Вот именно вот реклама с сочувствием и заинтересованностью просим отнести.
Видимо, сочувствие имело другой немножко смысл, чем сегодня.
Может быть, может быть. Значит, смотрите... Символом вот этих вдовьих, сиротских и сберегательных касс был пеликан в 19 веке. Это птица, которая отличается исключительно любовью к своим детям и может кормить своих детей даже собственным телом. Значит, первая сберегательная...
Ввиду того, что она была большая.
Нет, нет, нет. Ввиду отсутствия пищи, допустим, да, которую она могла принести. Казанская улица, где в Санкт-Петербурге, дом
это
7.
Рядом с Казанским собором.
Собор, пожалуйста. Первая сберегательная касса открылась там. Вот Сбербанк оттуда.
Это угол Невского.
Угол Невского. Говоря, да. Значит, смотрите, что интересно. Сохранились данные о том, давайте, кто был давайте, первый человек,
давайте
который...
Давайте чуть попозже. Как? С человеком.
Как?
С человеком позже.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто самый... у нас паспорт? Ну ладно, друзья мои, продолжаем рубрику «Брендятина». Да, сегодня о Сбербанке. Речь идет про финансовую систему. Поговорили. Кассы для
вдов и сирот.
Да, с этого начиналось.
Потом, в 1842 году, первая сберегательная касса, Казанская улица, угол Невского. И первый человек, сохранились данные о первом человеке, который открыл первый вклад. Я уже сказал, что 76 человек посетили в первый день. Оставили вкладов на больше, чем на 400 рублей.
А когда открыли-то?
1 марта 1842 года.
Было еще холодно.
Николай Антонович Кристофари открыл вклад на 10 рублей.
Кристофари.
Да, служащий Санкт-Петербургской судной казны. Значит, вы все просили курс.
Курс.
Да, пожалуйста. 10 рублей, а фунт говядины стоил 10 копеек. Фунт сливочного масла...
Фунт 400 грамм.
Фунт сливочного масла 40 копеек. Десяток яиц 20 копеек. А среднего... Так, среднего размера курица могла продаваться дороже полтинника.
Но вы перевели... Курица живая?
Ну, наверное, давайте.
Ну, будем чтобы считать, не замораживать их, продавали живыми. Да. Наверное, это логичнее, правильно?
Да, Кристофари. По одним данным выходец из Италии, по другим данным грек. Да, дослужился, вот смотрите, пройдя путь от регистратора до тайного советника. И вот первым оказался, первым открыл
чиновник,
вклад.
Чиновник,
да, в общем, как сказали тогда бы, вовремя, был в тренде. Первым пришел, первым открыл. Значит, первые сберегательные книжки печатались по специальному образцу.
Показал пример, товарищ.
Да. Печатались по специальному образцу, было там 8 страниц всего, был двуглавый орел. Но самое интересное, когда, наконец, советы очнулись от этого беспредела финансового, который был в стране, от этого несметного количества денег, которые ходили на руках, и, наконец, организовали, опять же, вернули вот эти сберегательные кассы, в первых сберегательных кассах, как ни странно, опять же,
пришел.
Да ладно, Дзержинский. Нет, ну там пришел рабочий. Его брат. Истории должен был прийти рабочий. Ну, конечно же, пришел рабочий, есть и его фамилия тоже. Но очень интересно, что первые сберегательные книжки первые лет 5 были, опять же, царскими, из царской России. Потому что
Их
было столько, да, и их надо было использовать. И самое главное, они использовались. Был перечеркнут просто двуглавый орел красными чернилами. Все, вот такие книжки выдавались советским гражданам, которые приходили и открывали счета. Значит, что интересно, Великая Отечественная война, да, несмотря на то, что страна находилась в тяжелейшем состоянии.
И немцы, кстати говоря, вы же знаете, да, печатали поддельные рубли и забрасывали их к нам, чтобы дестабилизировать нашу финансовую систему.
Да.
Все, я в Германию не поеду больше.
Почему?
Да вообще что-то накипело.
Да ладно, нет. Не немцы виноваты.
А кто?
Наверху не договорились, понимаешь, и идиоты сидели. Немец-то он нормальный человек.
Очень интересная история, с которой столкнулся Сбербанк, ну и сберегательные кассы во время Великой Отечественной войны. Во-первых, же представляете, какое огромное количество людей вынуждены были эвакуироваться.
Да.
Потерялось огромное количество данных. Но что самое интересное, количество вкладов-то увеличилось во время Великой Отечественной войны. Увеличилось, более того, понятное дело, кстати, на второй день, в 23 июня уже были введены ограничения на снятие наличных и досрочное закрытие вкладов. Можно было снять около 200 рублей только со счета в месяц.
Вот те рубли предвоенные, они тоже есть какое-то понимание, сколько они
в каком
могли?
Плане?
Зарплата какая
была? Стоимость их какая-то.
Да,
мы с вами об этом говорили уже.
Ну, примерно.
Ну, честно говоря, вот этой информации нет, Сергей Валерьевич. Мог бы соврать, но нет, честно, правда.
Мог бы.
Вот смотрите, кстати, вот уже первые советские сберегательные кассы опять же были открыты в управлении государственных сберегательных касс. Это набережная Фонтанки 76 в Петрограде. Ну это вот 1 февраля 23 года. Вот, понятное дело, на сберкассы была возложена, такая обязанность выплаты...
Миссия квартплату брать.
Миссия персональных пенсий, пенсии народным учителям, выдавали в некоторых местах заработную плату. Вот, первые, это уже послевоенные годы, впервые в сберегательной кассе можно было оплатить коммунальные услуги. Это все, эти эксперименты проходили в Москве, где-то в Ленинском районе, где-то в районе Гагаринской площади. И потом уже этот эксперимент был запущен по всей стране.
До полета Гагарина, так понимаю.
До полета Гагарина. Что еще очень... Интересно, какие вещи. Смотрите, во время Великой Отечественной войны государственных займов же очень было много размещено, да. Кстати, не прекращалось проведение лотерей во время Великой Отечественной войны, выигрышных лотерей. Я так понимаю, уже после войны, правда, выплачивались, сами призы денежные. Огромное количество денег было привлечено на военные проекты, понятное дело, с помощью сберегательных касс. И мы знаем историю Великой Отечественной войны, когда огромное количество соединений и вообще продукции военно-промышленного комплекса было создано именно на деньги, которые собирались...
Да что там, люди самолеты покупали.
Да, нашими гражданами. И все это проходило, опять же, через Сбербанк и через сберегательные кассы. Надо отдать должное, мы говорили о Петре Первом, который ввел, вот эту систему монетарную, да, когда в одном рубле было 100 копеек. Но первые бумажные деньги, кстати говоря, опять же, вот если возвращаясь, бумажные деньги вообще в нашей истории, в российской и в мировой истории, это признак, конечно, слабости национальной валюты. Как только на каком-нибудь финансовом рынке появлялись бумажные деньги, это говорило о том, что те деньги, которые находились в ходу, не могли гарантироваться государством. Ну, опять же, прекращался печататься тот же серебряный рубль, да, во время Первой мировой войны. Мы начали печатать бумажные деньги. Кстати говоря, несмотря на это, первые бумажные деньги, которые появились, печатаются по той технологии, которая была предложена на нашем, именно на российском печатном дворе, на госзнаке.
Знаете, какого размера-то деньги были? Я вот в семейном архиве нашел...
У вас есть деньги дома?
Нет, нашел 100-рублевую монету с Екатериной, вернее, бумагу, да, ассигнация с Екатериной. Она в длину, вот эта простыня, она реально сантиметров 25, наверное, где-то. Вот такая вот бумажище, да, прямоугольная, с огромным портретом. Все четко, хорошо видно, но печать очень мелкая, вот все вот эти прорисовки, они все очень качественные. То есть вот потом появились уже вот советские деньги, кстати, они были, оскорбительными с точки зрения размера. Потому что помните, что такое советский рубль? Это же маленькая совсем бумажонка с марку размером.
Красненькая,
по мнению экспертов, безграмотная денежная реформа, которая была проведена в 1961 году, в конце концов обрушила вот полностью нашу финансовую систему.
Где, собственно говоря, были последствия в Новочеркасске.
Да. И впоследствии, конечно же, привела к развалу страны, именно к финансовому развалу страны, потому что мы стали, по сути, вот именно в 61-м, в 60-е годы, именно сырьевой державой. Потому что до 61-го года, в принципе, та монетарная политика, которая проводилась в стране, она была достаточно грамотной, потому что мы же смогли достаточно быстро очухаться и после последствий Великой Отечественной войны для себя.
Ну, то есть Хрущ развалил страну.
По сути, да. И деньги вот эти, этот рубль появился, появились эти деньги, на которых был уже везде Ленин, ленинки так называемые, да, ну и, понятное дело, реформа уже 91-го года.
Ну, это уже крах
подметали. Крах Советского Союза. Ну, вот так, и крупнейшим финансовым учреждением сегодня остается Сбербанк, как ни странно, да, зеленым.
Да, никому не странно.
Мы там деньги
Герману
получаем.
Оскаровичу привет большой.
Да, давайте.
Передайте.
Да, передаем. Поздравляем Герману Оскаровичу с Днем Радио.
Да.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.